если совсем уже приближаться к современности, вот, то, наверное, здесь два писателя, то есть я тут никакой этой не открою, открыть никакого нет. Два писателя – это Алексей Иванов, «Пермяк». Ну, у него много разных романов, но он лучший, кто описал…
«Урал»?
Нет.
Ну и «Урал» ведь тоже.
Ну, он хорошо описал, я не спорю, да, хотя, пожалуй, так сказать, какие-то претензии к нему могут быть, несомненно. Он лучший, кто описал 90-е годы в двух его романах. Один всем известный, с хорошей экранизацией, «Географ Глобус пропил».
Да, экранизация замечательная.
Экранизация неплохая, да, хорошая. Ну и понятно, что она не могла все вместить, но талант главного героя, да и всех остальных, в общем, вполне. Он написал 90-е годы, он написал то, как может существовать вшивый интеллигент в эти 90-е годы, но оказывается, что он не совсем вшивый, вот. И несколько значительно более страшная книга, чем «Географ Глобус пропил», это, по-моему, больше, что у него современности особо книг нету, все остальные там «Золото», «Бунт» и всякие «Сердца Пармы» — это о прошлом. Это книга под своеобразным очень названием, я до сих пор не знаю, где, все время забываю, где у нее ударение. То есть насчет «Географ Глобус пропил» у нас была возможность, и если вы помните, там года полтора назад, два, была встреча с Алексеем Ивановым в Патриаршем подворье. А вот, и там-то это можно было спросить. А про название второй книги я про ударение не спросил. Называется она «Блуда» и «Мудо» – муниципальное учреждение дополнительного образования. Вот эта книга страшная, значительно более невеселая, опять же, там в том самом бытовании людей. И понятно, что там не только о 90-х годах речь идет. Вот. И там особо не идет речь о том, что бандиты и бандиты. То есть не идет речь о том, что это какая-то книга из разряда
чернухи.
Да. Нет, это настоящее исследование, оно, которое вовсе не замыкается на какой-то чернухе. Вот эти два романа Алексея Иванова, мне кажется, они самые сильные у него. Все остальные тоже не слабые. И, несомненно, надо читать Захара Прилепина. Без вопросов. Вот. В принципе, любое его произведение, начиная с самого «Саньки», заканчивая «Обителью». Другое дело, что это не будет отпускное чтение. Если Алексей Иванов, в принципе, вот особенно «Географ Глобус пропил», вполне подойдет под отпускное чтение, то боюсь, что Захар Прилепин в этом смысле больших шансов, вот именно отпускное такое, да, для нас не оставляет. Я говорю сейчас о художественных произведениях его, потому что у него публицистика довольно забавная есть. Но если говорить о художественных произведениях, поэтому... опять же, у человека в отпуске вроде как времени побольше, да? Ну, если он это так, то надо брать и читать. Он исследует природу бунта, революции, войны в обители, свободы, несвободы, святости в условиях несвободы.
Там дело происходит в Соловецком лагере.
В обители, да, да. Очень важно для нас, что при этом это не так часто встречается, что Прилепин несомненный любитель России, и при этом он, ну, человек несомненного же таланта. Человек, который имеет очень интересную биографию. Вот особенно, а когда мы говорим про интересную биографию в 90-е, 2000-е годы, это означает, что это биография действительно непростая. Ну, то есть, если ты побывал ОМОНовцем в Чечне, так скажем, и милиционером, при этом ты писатель хороший, то это как-то, наверное, сказывается. Либо хорошо, либо плохо. Ну, мне кажется, хорошо. Вот. И если так вот, если человек боится больших текстов, ну, в том смысле, что романы. То есть, когда Гряшкин написано «роман», ой, даже если он небольшой, это же пугает. Тогда надо начать с рассказов. А у него есть совершенно замечательный сборник рассказов «Ботинки, полные водкой». Вот, и вот надо прочитать. Конечно, список этот не полный. Конечно, читатель, который нас слушает, ну, или слушатель, который нас слушает и одновременно читает, скажет, мы от радио «Воскресенье», вообще от батюшки ожидали чего-нибудь, наверное, более духоподъемного. Вот, и вообще этот ваш трёп тут насчет того, что какая книжка читать, мы хотим-то другого. Ну, я признаюсь, что многие хорошие книги, которые действительно реально повлияли на меня, в хорошем смысле, причем я узнал именно как раз из таких вот разговоров. Вот. А некоторые книги, я подозреваю, что я бы и не узнал никогда, если бы таких разговоров не было, если бы какой-то человек... Ну, не подсказал бы, и ты свою гордость бы не переломил. Ну, почему я это буду следовать чужим-то подсказкам? Что ж, я сам не знаю, какие книги читать. Да, иногда чужие подсказки людей других, они, ну, не очень удачные. А иногда очень удачные. Поэтому, Ксения, пожалуйста, подскажите.
То есть, чтобы я тоже свой личный список...
Ну, да, нашим слушателям. Что? Да, вы пришли на беседу вечером, да, я вот вас спрашиваю. А, вернее, я к вам пришел. Ну, не суть. Что же вы посоветовали бы прочитать долгими зимними или там
летними
да. вечерами?
Ну, вот в вашем списке, конечно, гораздо больше книг, более развлекательного плана.
Такая задача была.
Да, в моем списке так вот получилось, что когда я стала вспоминать, какие книги последнее время вызвали какой-то не просто интерес, а все-таки какие-то размышления и как-то запомнились, но у меня в основном, конечно, книги очень серьезные. Но я думаю, что для многих людей как раз задача отпуска – это наверстать то, что не успеваешь в течение года. Иногда у людей работа такая, что они какого-то серьезного чтения просто не могут каждый рабочий день и рабочую неделю воспринимать. Если они успевают там перед отходом ко сну прочитать пару страниц какого-нибудь легкого чтива, там, какого-нибудь там, не знаю, любовного романа или детектива, и потом они отрубаются.
Стивен Кинг опять.
Ну, Стивен да. Кинг его так легким чтением не назовешь.
Конечно.
А вот. Но вот что-то серьезное такое, настоящее, вот как раз на это не хватает ни времени, ни сил, ни там, душевных каких-то. А вот во время отпуска можно это наверстать. Ну вот первым в моем списке стоит книга, но она уже несколько лет назад вышла и, по-моему, получила премию «Большая книга», насколько я помню. Это Евгений Водолазкин «Лавр». Евгений Водолазкин, по-моему, насколько я помню, по образованию он филолог.
Ну, филолог, причем он да? из... учеников Лихачева, у него воспоминания хорошие об этом есть.
И вот этот роман «Лавр» – это, в сущности, это житие святого. Вот как Ксения Петербургская из «Страстной любви к мужу» стала за него жить, называясь его именем, когда он умер, так и герой вот этого романа, он живет за свою умершую родами возлюбленную. И как-то незаметно для себя он, собственно говоря, становится святым. Живет странником, безмездным целителем, из страха, что его любимую накажут за их совместный грех, что вот там, за гранью этого земного существования, что ей там будет плохо. Чтение, конечно, захватывающее благодаря, прежде всего, удивительному языку, который призван, прежде всего, иллюстрировать мысль, что в сущности никакого времени на самом деле не существует. Поэтому сплошь и рядом попадаются, например, такие абзацы. Вот у меня цитата здесь выписана. «Приходится с горечью констатировать, — сказала настоятельница, — что травмы пострадавшего мало совместимы с жизнью. Впрочем, смерть для брата нашего Устина не является предметом совсем уж незнакомым. Брат наш Устин мертво себе еще в житии составе». То есть вот такой удивительный сплав совершенно современных оборотов и церковно-славянизмов, он этот создает неповторимый стиль Евгения Водолазкина. Может быть, вы еще несколько слов тоже скажете, потому что я так подозреваю, что вы тоже читали.
Да, я читал, и, ну, правда, давно, конечно. Благодаря, я как раз эту первую книгу Евгения Водолазкина прочитал, вот, и потом разохотился и прочитал, ну, все, что мог в близости достать, вот, и про Ларионова, и публицистика, наверное, или воспоминания, что-то такое, вот тоже, типа нон-фикшена. Вот, да. «Лавр» — это событие, да, как это, хотя сейчас у нас что ни произойди, все событие, вот. Но драгоценно это чем? Тем, что я всегда радуюсь, когда филологи пишут хорошие книги. А вот, и в этом смысле Евгений Водолазкин стал вровень с Толкиным. А вот как ни крути. Это одно. Второе, важно, что написал именно такую книгу, именно о получается, пути к святости, наверное, да? Вот. Человек не просто какой-то вот высоко рассуждающий с этой стороны, а практикующий христианин православный. В этом смысле вообще интересно, что и радостно, что среди, в первом эшелоне, так можно сказать, да, среди первых людей, которые действительно поддерживают маркурскую литературу, это люди действительно православные, тоже Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, там, Алексей Варламов, там, Юрий Кублановский и так далее. Вот. И почему это хорошо, интересно и важно? Потому что, чтобы вот, написать так, как написал Водолазкин, лавра своего, да, требуется и какое-то внутреннее понимание наших православных чудачеств всяких разных. Но при этом требуется и действительно, вот тут те вот цитаты, которые приводите, даже должен как-то, в этой стихии языка разбираться, плавать в ней, понимать не только современный язык, но и знать язык, да, и церковнославянский, и старославянский. Это так, я протокольно, конечно, выражаюсь, но ты же должен в нем действительно плавать. Плавать не в смысле, что ничего не знать, а как вот чуть ли не говорить на нем. Вот. Как-то его чувствовать, любить, опять же. Не бояться. Вот это важно. А если это одно, несомненно, одно из очарований, в лучшем смысле этого слова, этого романа, его язык. Его язык, да. И во многом этот язык, он сам по себе открытие есть. И когда мы там вспоминаем, классические уже рассуждения Бродского насчет того, кто кем движет, язык писателем или писатель языком, то вот в этом смысле понятно, что одна из хороших иллюстраций будет Евгений Водолазкин с лавром.
Вот вторая книга в моем списке, она тоже, собственно, о святости. Роман старый, но я так получила, что прочитала его только в прошлом, по-моему, позапрошлом году. Как-то он мне раньше не попадался. Чем-то это мне напомнило, конечно, Грэма Грина с его «Силой и славой», с «Монсеньором Кихотом». Это «Арчибальд Кронин. Ключи царства». Угу. Это роман о святом, в котором мало кто видит святость, чаще видит чудаковатость, странность или глупость. Это о католическом священнике, шотландце, которого в конце XIX века послали в Китай с миссией. Испытания, которые ему выпадают, выше человеческих сил. Это вот об этих испытаниях, о победах, о поражениях, о приключениях тела и духа. И чудный совершенно в этой книге образ вот этого главного героя, священника, отца Фрэнсиса Чизхолма. Но тоже приведу маленькую цитату. Это обсуждают его монахини за его спиной, обсуждают его поведение.
Сплетничают?
Не то, что сплетничают, но возмущаются его поведение. Вот одна с возмущением говорит: «Отдает, отдает, отдает, так и шкура не выдержит. Рассказать вам, что случилось прошлой зимой. Однажды в городе, когда шел снег, он снял свое пальто, свое новое прекрасное пальто, которое мы, сестры, сшили ему из лучшей импортной шерсти, и отдал его какому-то уже полузамерзшему бездельнику. Уж я-то заставила бы его самого рассказать все, но старшая решила сама отчитать его. Он посмотрел на нее такими удивленными глазами, что от их взгляда вам становится как-то не по себе, и сказал: «Но почему же нет? Что толку проповедовать христианство, если мы сами не будем жить как христиане? Христос отдал бы свое пальто нищему. Почему же я не должен этого делать?» Когда преподобная мать очень сердито ответила ему, что пальто было нашим подарком, он улыбнулся и, дрожа от холода, сказал: «Ну, значит, это вы хорошие христиане, а не я». Я думаю, по маленькой цитате все равно некоторое представление можно получить. И я, конечно, вот от всей души вот этот роман этот рекомендую нашим слушателям. В общем, дальше у меня чтение тоже две книги достаточно тяжелые, конечно. Это тоже литература нон-фикшн, документалистика. Одна из них – это «Дневник советской школьницы Нины Луговской. Хочу жить». Книга эта была неоднократно издана за рубежом, и даже ее называют, автора ее называют русской Анной Франк, и по дневнику ее писали сочинения, и, в общем-то, это очень известная вещь, которая опять, к сожалению, до меня дошла вот совсем недавно. Нина Луговская, она советская художница, театральный художник, В 1937 году с родителями и двумя старшими сестрами она была арестована по обвинению в контрреволюционной деятельности и приговорена к 5 годам лагерей. Отбывала срок на Колыме. Освобождена была в 1942 году. Дневник был напечатан, я его пропустила тогда, он был напечатан в 2000-х годах. Вот до меня дошел только сейчас. Он был обнаружен в материалах ее следственного отдела сотрудниками общества «Мемориал». Что удивительно в этом дневнике, это то, что дневник подростка, девочки, я так приблизительно помню себя в этом возрасте, и то, что в этом возрасте человек может быть настолько безжалостно требователен к себе, к своим поступкам, к своим мыслям, не будучи при этом, естественно, религиозно воспитанным, а будучи воспитанным родителями. Папа у меня, по-моему, то ли эсером был, то ли кем, за что вот и в ссылках и был, и из-за чего, собственно, и она была арестована вместе с сестрами. То есть никакого религиозного воспитания девочка не получила. Тем не менее, вот этот вот самоанализ безжалостный, внимание ко всем своим поступкам, при том, что это абсолютно девичий такой дневник, классический девичий, разговоры о мальчиках, какие-то влюбленности, я ему сказала, он мне сказал, а я ему ответила, вот это вот все то, что в любом девчоночьем дневнике, наверное, есть, это тоже там есть, но там есть и рассуждения, опять же, о власти, о Сталине, о каких-то советских... о советской пропаганде. Она видит гораздо больше, чем вот обычный ребенок в этом возрасте. И, собственно говоря, из некоторых фраз в ее дневнике, совершенно таких откровенных, злых, ей приписали попытку покушения на Сталина. Ну, это вот такой документ времени. Просто крайне интересный и с психологической точки зрения, как вот подросток может смотреть на себя, на окружающую жизнь, на свои поступки, на поступки родителей и так далее. И как вот документ эпохи. Через 3 года, кстати, после ареста, Нина, измученная допросами, подписала признание в планировании покушения на Сталина. И когда уже пошел вот этот вал реабилитации, ей несколько раз отказывали в реабилитации, и реабилитировали ее только в 1963 году. Но она в ссылке вышла замуж за человека, которого любила до конца жизни, стала известным художником, ее работы хранятся во многих российских и зарубежных собраниях. Хотя вот она в дневнике не раз пишет, как она боится не вырасти настоящим человеком, как она боится не осуществить свое призвание, не найти своей любви, не суметь кем-то стать. Но, тем не менее, вот лагеря и ссылки не помешали ей в этом. Ну и вторая книга вот этого же плана, потому что тоже про 30-е годы, и тоже до меня дошла позже, чем она вышла на самом деле в свет. Это книга Тамары Петкевич «Жизнь сапожок непарный». Тамара Петкевич советская актриса, ну вот довольно известной в свое время, очень красивой женщиной. Это очень светлая книга, написанная очень хорошо, очень хорошим языком, просто, умно, блестяще. Кстати, Фазиль Искандер, которого вы любите, он выразился так: по-моему, она достойна любой премии и навсегда останется в русской литературе. Вот, так что книга замечательная. А Григорий Померанц, философ, тоже прошедший лагеря, он писал про Тамару Петкевич, про ее произведения, что он ставит их в один ряд с произведениями Солженицына и Шаламова. Ну и потом это действительно блестящая проза, плюс ко всему. Ну и последняя книга в моем списке, которую я вспомнила, я думаю, это многим слушателям нашим будет интересно, это Павел Басинский «Святой против льва», Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой, «История одной вражды». Если вы читали, может быть, вы пару слов скажете.
Ну, лучше вы скажите.
Ну, в общем, это исследование известного литературного критика Павла Басинского о взаимоотношениях Льва Толстого и Святого праведного Иоанна Кронштадтского. Причем там так одна глава посвящена Иоанну Кронштадтскому, одна Толстому. Одна Святому Иоанну Кронштадтскому, одна Толстому. Они в жизни никогда не встречались, поэтому и в этих главах они не встречаются. Собственно, их взаимоотношения таким виртуальным, как мы бы сейчас сказали. Толстой практически ничего не писал, про святого Иоанна Кронштадтского, а все, кто знают, читали дневники этого святого пастыря, знают, что про Льва Толстого он и говорил, и писал неоднократно. И это такая вот биография и святого Иоанна Кронштадтского, именно не житие, а биография, и биография Толстого. Такое вот исследование, история одной вражды. На мой взгляд, очень интересно. Вы не читали?
Нет. Ну, я слышал, но не читал.
Ну, вот тоже я рекомендую. Мне кажется, что это очень, во-первых, познавательное чтение, интересно.
Тицан очень нелицеприятно отзывался.
Да, очень. Вот так, поэтому и называется «История одной вражды».
Сказано.
И вот что интересно, mm-hmm. что у них была схожая черта. Каждый, кто читал дневники Иоанна Кронштадтского, знает, что, собственно говоря, по большей части они посвящены самоанализу и самопознанию. И то же самое, что было свойственно гению русской литературы. Это стремление вот познать себя, очень внимательное отношение к каждому своему слову, мысли, поступку, вот такой глубокий самоанализ. Тем не менее, эти люди, вот, по крайней мере, один из них к другому относился очень, как бы мягко выразились, нелицеприятно. Вот. Это очень интересно. Мы закончим, это уже у нас была третья передача, посвященная чтению на лето. И я надеюсь, что наши радиослушатели, ну, хотя бы, может быть, одну книгу в моем списке, в списке отца Алексея, для себя найдут и запланируют себе прочитать или этим летом, да неважно когда. Во всяком случае, пометить для себя, что вот такую книгу можно посмотреть в библиотеке или у кого есть возможность там где-нибудь скачать.
Да, они доступны.
Вот, ну, доступны, если брать библиотеки, да. Потому что покупать сейчас книги, да, не каждому действительно по карману. Ну, напомним список отца Алексея, потому что мой прозвучал только что.
Список формулировали вы, Ксения, поэтому...
Значит, это был «Митяев», у вас такая книга еще советского времени.
Да.
Да? Еще раз назовите.
«Книга будущего командира».
«Книга будущего командира».
«Книга будущих командиров».
«Книга будущих командиров». Это книга английского замечательного писателя Вудхауза. Это книги, вернее, скажем так. Это Аркадий Аверченко. Тоже третий, да? Это Фазиль Искандер. Это Алексей Иванов. Захар Прилепин. Ну и, наверное, Евгения Водолазкина тоже в ваш список можно занести, потому что вам тоже эта книга понравилась. Я никого не забыла?
Платона забыли.
Я забыла Платона. Конечно, диалоги, да. Платона, древнегреческого
философа. Его все время все забывают.
Спасибо вам, отец Алексей.
Вы еще забыли Давида Бронштейна.
Это о шахматах, о турнирах.
Конечно, да.
Но это для любителей шахмат, отец Алексей, для очень узкого круга. Я думаю.
Почему это узкий круг? Это вовсе не узкий круг.
Немного
шир, у вас любителей. Конечно, шахмат. Да. Тем более, что пусть они начнут с чего-то прекрасного. Если
ну, хорошо.
Кто... Ну, и я думаю, что всем подсказали уже, ну, почему нет.
Ну, будем надеяться, что кому-нибудь все это, вся эта наша информация пригодится. Спасибо вам за этот интересный разговор. Я напомню, что у нас в студии был протоиерей Алексей Яковлев, настоятель Никольского храма на Синих Камнях в городе Екатеринбурге. Спасибо вам и почаще, пожалуйста, к нам выбирайтесь в студию. Вы редко у нас бываете. Спасибо вам, удачных вам путешествий летних с вашей воскресной школой.
Хорошо, да, мы как раз поедем и там, может быть, что-нибудь прочитаем. До свидания, дорогие друзья.